В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21.00, в Праге 7 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе министр культуры Грузии заявил, что Роберта Стуру освободили от должности из-за его этнических метафор и ксенофобии. Штаб Сергея Шамба требует вынесения окончательного вердикта по Александру Анквабу. Осетинские оппозиционеры во Владикавказе и Москве готовятся к выборам президента самопровозглашенной республики Южная Осетия. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: Саркози и Меркель предложили Ван Ромпею возглавить еврозону. Виктор Ющенко выступил сегодня на процессе по делу бывшего премьера Украины Юлии Тимошенко. Еврокомиссия выделяет 300 миллионов евро 5 странам Африки и Ближнего Востока. Лидеры Франции и Германии Николя Саркози и Ангела Меркель предложили председателю Европейского совета Херману Ван Ромпею возглавить совет глав стран еврозоны. О необходимости создания такого совета Саркози и Меркель заявили в ходе вчерашней встречи в Париже. На ней речь шла о мерах по борьбе с долговым кризисом в ряде европейских стран. Президент Франции и канцлер ФРГ также высказались за внесение в конституции стран еврозоны обязательства стремиться к сбалансированности госбюджетов. По мнению обозревателей, переговоры в Париже не ознаменовались принятием радикальных решений. Рынки отреагировали на итоги франко-германской встречи снижением биржевых индексов. Европейская комиссия сегодня выделила 300 миллионов евро на нужды развития 5 стран Африки и Ближнего Востока, в которых за последние месяцы произошли массовые народные волнения с требованием демократических реформ. Самый значительный транш, 139 миллионов евро, получит Марокко, где в июле граждане одобрили на референдуме новую конституцию, ограничивающую власть монарха. Египту, где предпринимаются усилия для строительства демократического общества после свержения президента Хосни Мубарака, выделено 100 миллионов евро. Европейскую помощь получат также Иордания, Алжир и Ливан. Бывший президент Украины Виктор Ющенко предложил аннулировать подписанное в 2009 году соглашение с Россией о поставках газа, назвав их невыгодными для Киева. Экс-глава республики выступил сегодня на процессе по делу бывшего премьера Украины Юлии Тимошенко, рассказывает Владимир Ивахненко.
На процессе бывший президент обвинил Тимошенко в срыве выгодных для страны газовых контрактов с Россией в 2009-м, подчеркнув, что тогда российская сторона в первый и последний раз согласилась предоставить Украине право на реэкспорт газа. Вот как об этом, покинув здание суда, Ющенко говорил журналистам на фоне скандирующих позор соратников Тимошенко.
Путин, как он дословно заявил, я лично предложил премьер-министру цену $250 за 1000 кубических метров и реэкспорт. Выбачьте за слово, дали хрен с вами. Она ответила нет.
Бывший президент утверждает, что именно после этого момента Москва выставила Украине базовую стоимость газа в $450 за 1000 кубометров, с которой в результате согласилась Юлия Тимошенко. Впрочем, сама экс-премьер ранее неоднократно обвиняла в срыве газовых договоренностей Ющенко, утверждая, что он лоббировал интересы посреднической компании «Росукрэнерго». Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Эхо Кавказа. Новости. ООН заявила, что вывела часть своего технического персонала из Сирии, где войска режима Башара Асада продолжают подавлять выступления протеста. Специальный координатор ООН в Ливане Майкл Вильямс заявил, что 26 сотрудников с семьями покинули Сирию. Вильямс также выразил обеспокоенность тем, как развивались события за последние сутки в портовом городе Латаки и в столице страны Дамаске. Одновременно Россия сообщила, что будет и далее выполнять свои обязательства по контрактам на поставки вооружения в Сирию. Некоторые страны страны, включая США, выступили с критикой продолжающейся продажи оружия сирийскому режиму. По сообщениям правозащитников, за несколько месяцев антиправительственных протестов в Сирии были убиты не менее 1700 человек. В Берлине продолжаются массовые поджоги автомобилей, рассказывает Александр Хавронин.
Сжигаются главным образом дорогие автомобили. События минувшей ночи комментирует Штефан Редлих, представитель берлинской полиции, занимающийся расследованием политически мотивированных преступлений. Поджоги машин совершаются по совершенно разным причинам. Делают это и одиночки, пытающиеся либо обмануть страховые компании, либо скрыть ранее совершенные преступления. Поджигают автомобили и различные экстремистские группировки, отправляя таким образом своего рода послание обществу. Согласно тем методикам, которыми мы пользуемся, приблизительно каждая вторая машина в Берлине поджигается по политическим мотивам. На протяжении последних нескольких недель в немецкой столице не прекращается волна поджогов автомобилей. В ночь на вторник в Берлине огнем были уничтожены 11 машин. Похожая серия преступлений произошла 12 июля. Правоохранительные органы утверждают, что за первые 7 месяцев нынешнего года в Берлине по политическим причинам было совершено 80 поджогов автомобилей. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
В Польше началась общенациональная забастовка железнодорожников, рассказывает Алексей Диковицкий.
Министр инфраструктуры Польши Цезарий Грабарчик поздним вечером во вторник призвал железнодорожников отказаться от забастовки. Призываю профсоюзы еще раз рассмотреть предложение постепенного повышения зарплаты, представленное руководством, и отказаться от забастовки. Те, однако, не прислушались к словам министра и на 24 часа прекратили работу, требуя немедленного повышения средней зарплаты, которая в пересчете составляет примерно 550 долларов, на 20%. Молодежь не идет к нам работать, потому что зарплаты мизерные. Наше терпение лопнуло. 3 года уже добиваемся повышения зарплат. Бастуют сотрудники крупнейшего польского перевозчика, компании «Региональные перевозки», в то время как пассажиры штурмуют поезда других, более мелких фирм. Я понимаю, что они вынуждены бороться за свои интересы. Ну а нам-то, пассажирам, что делать? Нужно было как-то прийти к соглашению. Если требования железнодорожников не будут выполнены, забастовка повторится через неделю. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
А новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Главной темой сегодняшнего дня в Грузии, безусловно, стало увольнение художественного руководителя театра Руставеля Роберта Стуруа. Министр культуры Грузии Ника Руруа сегодня заявил, что Роберт Стуруа был освобожден от должности из-за высказываний, сделанных им в адрес этнических меньшинств. Действительно ли это так? Ведь Роберт Стуруа, помимо этого, известен своими оппозиционными взглядами. Этот вопрос мы сейчас будем обсуждать в рамках нашей традиционной рубрики «Некруглый стол».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Некруглый стол на радио «Эхо Кавказа». Итак, гостями нашего сегодняшнего эфира будут одна из лидеров партии «Новые правые» Манана Начкебия из Тбилиси и со мной в студии моя коллега Кэти Бочуришвили. Приветствую вас всех, уважаемые дамы.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Что ж, давайте начнем с описания того, что, собственно, произошло. Кэти, вы могли бы кратко описать ситуацию?
Да, я опишу ситуацию, исходя из интервью, которое взяла корреспондент «Радио Свободы» у Роберта Стуруа. Он объяснил ей, как было дело, со свойственным ему юмором объяснил. Распространился слух, что упраздняют такую должность во всех театрах, худрука должность, и он решил, что хотят снять именно его, но не рискуют это сделать, и сказал об этом вслух. И вот вчера, по его словам, вечером, вечером в его кабинет пришел управляющий театром и принес приказ министра культуры о его освобождении с должности. В это время, как рассказывает сам Стурова, по его же рассказу, он сидел и курил и сидел в Фейсбуке. Дым от сигареты попал ему в правый глаз, и он начал слезиться. Как сказал Стурова, управляющему показалось, что он плачет, и тот как бы воспользовался этим моментом и сказал, что хочет сфотографировать приказ. Цитирую Стурова, он, видимо, не решился запретить мне фотографировать из-за моих слез, а я взял и сфотографировал этот приказ и запустил его в Фейсбук. Я думаю, что именно со свойственным, как я уже сказала, ему юмором относится Роберт Стурова к тому, что происходит, но не могу сказать, что общественность к этому относится с юмором в том же Фейсбуке. Я увидела переписку, согласно которой завтра в 5 часов вечера общественность планирует собраться на митинг перед Министерством культуры.
Что ж, спасибо, Кэти. Теперь у меня вопрос Манани Начкебе. Сегодня новые правые выступили с заявлением, что увольнение Роберта Стурова произошло из-за его политических взглядов. Почему вы пришли к такому выводу?
Ну, это однозначно, и общественность Грузии чувствует это, и я думаю, что ни у кого нет сомнений, что это произошло по политическим причинам. Сегодня министр культуры Ника Рурова выступил, сказал, что он издал приказ об увольнении Роберта Стурова из-за того, что его высказывания ущемляли интересы малочисленных народов, проживающих в Грузию. Но мы прекрасно знаем и понимаем, что Роберт Стурова, который поставил спектакль «Кавказский меловой круг», и в конце этого спектакля такое резюме, что человек, который делает добро, должен жить всегда, и что добро является основным смыслом жизни вообще на земле, не мог так подумать о людях, об армянах, о азербайджанцах и так далее. Он сегодня объяснил журналистам, что раз в Америке все должны знать, и все должны знать все о президенте, о его происхождении, об его образовании, о его родителях, о его предках, также должно быть в Грузии, и почему это скрывается в Грузии. Конечно, для грузинов никакое значение не имеет, какого происхождения Михаила Саакашвили. Но Роберт Стурова, как свободный человек, размышлял об этом и говорил, что, может, у кого-то есть другое мнение, что президентом Грузии не должен быть человек другой национальности. Но это все мысли, это все убеждения одного человека, и он не имеет права на эти убеждения и на эти мысли.
Манана, так что запретить простите, людям, пожалуйста, но все-таки...
Этом, конечно,
Манана, я, простите, все-таки Роберт Стурова позволил себе высказывание явно ксенофобского характера. Я могу просто привести вам пример. Когда он объяснял, почему он сказал это...
Можно спорить об этом. Конечно, я не разделяю эти мысли и эти суждения Роберта Стурова. Конечно, у меня есть критическое отношение у нашей партии тоже и у большинства народов Грузии, проживающих в Грузии. Конечно, мы можем спорить об этом, но использовать вот это против человека, который известен своим оппозиционным взглядом, конечно, это политическое решение, которое принял не сам министр. Он сегодня говорил, что он сам принял решение. Мы прекрасно знаем, что это решил президент, и он дал указ министру, чтобы освободить Роберта Стурова, наказать его за это. Наказать за то, что он выдвинул тему, которую не устраивал Михаила Саакашвили. Я говорю, что можно судить, и можно сказать, что, конечно, мы не разделяем его взгляды по этому поводу, но то, что он сделал для театра, вообще мирового театра и грузинского театра, конечно, это дает ему право работать там, продолжить работу там, где в том театре, успеху которому он очень многое сделал. Мы думаем, что в нашем заявлении, в сегодняшнем заявлении говорилось, что это, конечно, политические репрессии. И сделано это в духе советских времен, когда вот в 30-х, 40-х годах освобождали и даже репрессированных убивали и расстреливали. Хорошо, что сейчас другое время, хорошо, что сейчас 21 век, и нельзя использовать вот такие методы, сделать репрессии более жесткими. Так что, слава богу, Роберт Стурова только освобожден, а не задержан, и тем более не не расстрелян, но во всяком случае в 21 веке, когда все идет с демократией, когда все государства хотят жить в демократическом строе, сделать такое, это, конечно, отражает авторитаризм наших властей и то, что режим Саакашвили – это авторитарный режим.
Манана, вы слышите меня? Я хотела у вас спросить. Роберт Стуру неоднократно говорил о том, что если недовольные люди раньше выходили на улицы, то теперь они выплескивают свои эмоции в Фейсбуке и этим ограничиваются. Вот как вы думаете, это событие, оно может вызвать волну протеста? И собираетесь ли вы как-то в этом участвовать? Есть у вас такие намерения?
К сожалению, я думаю, что это не вызовет волну протеста, потому что люди уже боятся. В Грузии совсем другая ситуация. Вы прекрасно знаете, что экономическая ситуация в нашей стране не из самых лучших, что все подорожало, у людей нет возможности даже содержать семью. Многие голодают даже, особенно это в населенных пунктах, не центральных, а в регионах, периферии. Но люди не выходят на улицу, потому что они боятся. Каждое лицо, которое выходит на улицу, он уже поставлен на учет, и над ним идет репрессия и репрессии. Так что после неуспешных манифестаций и митингов, которые были проведены в Грузии и не закончились с уходом Михаила Саакашвили, люди уже дорожат своей работой, дорожат и тем маленьким доходом, который у них существует, и не хотят проблемы. Так что, конечно, люди выйдут на улицу, но это будет такое количество, которое не сможет изменить ничего. К сожалению, у нас в Грузии сейчас такая ситуация. Но я не думаю, что это можно сохраниться надолго. Конечно, люди будут бороться за свои права. Конечно, мы сделаем, особенно оппозиция сделает все, чтобы процесс развития демократии в Грузии стал неповоротным. Но, во всяком случае, сейчас не тот период, когда протест сделает что-нибудь и изменит что-нибудь в этой ситуации.
Спасибо большое, Манана. Мы продолжаем наш некруглый стол, и к нам сейчас присоединилась из Москвы культурный обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева. Марина, добрый вечер.
Добрый вечер всем.
Марина, не хочется задавать вам политический вопрос, вы все-таки занимаетесь более высокими материями, я без иронии. По большому счету, мы сегодня обсуждаем философский вопрос, что вообще позволено гению, или, иначе говоря, сколь многое может потерять грузинский театр с уходом Роберта Стуруа?
Ну, о том, что позволено гению, я полагаю, что существуют законы, и гению позволено все то же самое. Должно быть, во всяком случае, нормально, что человеку. А что может потерять грузинский театр, может потерять... Уже, насколько я понимаю, потерял Роберта Стуру в качестве руководителя художественного театра «Шата Руставели» Тбилисо, которым он, между прочим, руководил с 1979 года. Но при 1989 был назначен художественным руководителем, но с 1979 главный режиссер более 30 лет. И нужно сразу сказать, что Роберт Стуру – великий режиссер, которому удалось соединить традицию грузинского народного театра масок Берикаоба с европейской концептуальной режиссурой и с той традицией, которой он был обучен еще одним великим грузинским режиссером, его учителем Михаилом Туманишвили. И тут надо сказать, что вот это Берикаоба, как говорят, они тут искусство Стурова никогда не носило никакого антиправительственного, да, чего-нибудь. Но, во всяком случае, все лучшие спектакли, конечно же, были заняты в том числе анализом механизма власти. И большинство так дело с проблемой власти и с проблемой конформизма. Ну, надо сказать, что власть по-разному, конечно же, реагировала на то, что она видела на сцене. Не всегда нравится ее собственное отражение, даже в зеркале шекспировских, скажем, пьес. Но о том, что, например, в образе Клары, это был один из самых замечательных, многие зрители Шеварднадзе.
Марина,
пожалуйста.
Да, спасибо вам большое. Я очень извиняюсь, у нас время крайне ограничено, и мы приносим извинения за качество звука, очень плохое, что очень странно, у нас плохое качество связи с Москвой. Спасибо всем, наш некруглый стол подошел к концу. Напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси одна из лидеров партии «Новые правые» Манана Начкебия, из Москвы культурный обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева, и со мной в студии была моя коллега Кэти Бочуришвили.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11985 и 15545.
Эхо Кавказа.
Переходим к другим темам. Предвыборная гонка в Абхазии с каждым днем становится все острее. Сегодня предвыборный штаб Сергея Шамбы потребовал вынесения окончательного вердикта по делу Александра Анкваб, которого политические оппоненты обвиняют в предательстве интересов самопровозглашенной республики во время грузино-абхазского конфликта 1992-93 годов. Продолжается обсуждение и интервью с Тенгизом Китовани, которое было показано в Сухуми и подтверждало эти обвинения. А вот как этот показ прокомментировал нашему корреспонденту Олесе Вартанян сам Сергей Шамба.
Это интервью Китовани, которое было записано, и потом организован был публичный просмотр. Ваши некоторые оппоненты конкретно говорят, что это был ваш заказ. Какое вы имеете к этому всему отношение?
Я к этому никакого отношения не имею. Если так говорить, тогда нужно сказать, что я и Каркарашвили сейчас организовал, который сказал, что очень хороший человек Анкваб. Я и других журналистов, которые сейчас пишут. Я, значит, организовал выступление Арзенба в 2004 году после войны, где он прямо сказал, в чем подозревает Анкваба. Можно тогда сказать, что я организовал уголовное разбирательство по делу передачи грузинам оружия, которым обвиняли Анкваба. Значит, можно сказать, что я организовал распространение копии распоряжения Шеварнадзе, в котором Анкваб назначается членом Государственного совета. Все это я организовал, что ли? Это не первый раз всплыли эти вопросы, на которые надо отвечать ему, не мне. Я никак не мог найти в Москве Китовани, который где-то там прячется, взять у него интервью, ничего такое не мог сделать. Я просто остановил людей, которые пошли захватывать телевидение, чтобы заставить показать.
Это был Сергей Шамба, с ним беседовала Олеся Вартанян. А мы продолжаем предвыборную тему в Абхазии. Сегодня депутат парламента самопровозглашенной республики, председатель комитета по связям с соотечественниками Санер Гогуа, провел пресс-конференцию, на которой представил вниманию журналистов любительскую видеозапись фрагмента встречи Александра Анкваб и репатриантов, на которой кандидат, по словам депутата, выдвигает в его адрес ряд обвинений. Санер Гогуа поспешил опровергнуть их. Тему продолжит Рустам Зантария.
Инициатором пресс-конференции в стенах государственного информационного агентства «Абснепресс» явился сам депутат парламента Сенер Гогуа. Первым долгом он рассказал о причине, побудившей его дать пресс-конференцию. Вниманию журналистов была представлена любительская видеозапись шестиминутного фрагмента встречи кандидатов в президенты Александра Анкваба с абхазскими репатриантами, прошедшей 10 августа. В частности, кандидат говорит о невозвращенных банковских кредитах Гогуа. Как пояснил депутат, лично он никаких задолженностей перед государством не имеет.
Хочу ответить, что как депутат парламента Республики Абхазия, по закону я не имею права заниматься коммерческой деятельностью. И никакие кредиты на мое имя не оформлены. Моим бывшим компаньонам при поддержке богача Сергея Васильевича были выделены на законных основаниях кредиты. Уважаемые журналисты, какие предприниматели, кто сегодня не имеет кредиты, которые занимаются бизнесом, которые получили эти кредиты, мои бывшие компаньоны, это законно оформлено. И сегодняшний день оплачиваются все проценты, как и в договоре указано. Но почему-то этих вопросов не 3 месяца тому назад, не полгода тому назад никто не вспомнил, потому что не были никакие-то проблемы. Но сегодня почему-то это оказалось проблемой. Я понять никак не могу. Все эти деньги вложены в Абхазию.
Депутат выразил недоумение по поводу того, что он на встречу Анкваба с репатриантами приглашен не был. Между тем, с самого ее начала речь зашла именно о нем. Как говорит Гогуа, никаких оснований для подобных высказываний в свой адрес со стороны Анкваба он не видит. Как отметил Гогуа, в кадре Анкваб говорит и о том, что именно ему народный избранник обязан своим креслом, что абсолютно, по словам депутата, не соответствует действительности.
Хочу напомнить, что во время парламентских выборов 2007 года я был в команде богача Сергея Васильевича, при поддержке Багапши Сергея Васильевича меня избрал наш народ среди 5 кандидатов, к чему я отношусь с уважением и ответственностью. Таких полномочий у Анкоба Александра Золотинского не было и не могло бы быть по закону, так как это воля народа.
Председатель парламентского комитета также подчеркнул, что никогда и нигде не критиковал лично Александра Анкваба, несмотря на то, что является доверенным лицом кандидата в президенты Сергея Шамба. Высказывание Анкваба Гого связывает исключительно с предвыборной кампанией. На вопрос журналистов, как он относится к появлению компроматов, Гого отметил.
Я для этого предлагал и поддерживаю эту идею, да? Вот если о чем-то вот люди говорят конкретно, поговорить с ними, создать комиссию. И таким образом точку ставить, если есть доказательства, если есть свидетели, да, значит, этот вопрос мы можем решать.
Между тем, как сказал Гого, он не согласен с рядом действий Александра Анкваба в его бытность вице-президентом. В частности, считает незаконной приостановку выдачи абхазских паспортов репатриантам. Также неправильным назвал Гого предложение Анкваба о выдаче репатриантам загранпаспортов с указанием их турецких фамилий, в то время как парламентом принят закон о восстановлении исконно абхазских фамилий. Вообще, по убеждению Гого, в репатриации работы не початый край. Это и строительство жилья для репатриантов, их трудоустройство, налаживание контактов с зарубежными организациями абхазских соотечественников и многое другое. Рустам Зантария, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Ну и в завершение первого получаса нашей программы рубрика «Читаем прессу». Сегодня среда, очередь обзора грузинской прессы, который для вас подготовила Эдита Бадасян. Напоминаю, по вторникам у нас обзор осетинской прессы, а по четвергам – абхазской.
«Читаем прессу».
На выборах в Абхазии победит тот, кого поддержит Россия. Таков заголовок статьи в газете «Ахалитауба».
То, что сейчас происходит в Абхазии, сложно назвать предвыборным процессом. Реально речь идет о противостоянии между существующими кланами в Абхазии и в Москве. Каждого кандидата лоббирует своя группа в Кремле.
Говорит глава Временной парламентской комиссии по восстановлению территориальной целостности Грузии Шота Малашхи в интервью газете «Ахалитауба». В этой же статье опубликован мнение представителя оппозиционной партии, в некоторой степени совпадающее с позицией грузинских властей. По словам члена партии «Христианские демократы» Георгия Ахвледиани, как бы ни изощрялись кандидаты в поисках компроматов друг на друга, выиграет тот, кто будет больше всего защищать интересы России в Абхазии. Между тем, в газете «Резонансе» опубликовано интервью с политологом Паатой Закалиишвили, который назвал показ интервью экс-министра обороны Грузии Тенгиза Китовани «черным пиаром». По мнению политолога, это выявило, кого из кандидатов поддерживает Россия.
На самом деле, ни один из кандидатов в президенты не пророссийский. Но, как видно, Россия больше боится Анкваба, чем Шамбу. Без сомнения, факт, что в эту игру втянут Китовани, который работает на Россию, указывает на то, что Россия хочет рукой Китовани утопить Анкваба.
Сказал газете «Резонанси» Паата Закалиишвили. Изданием «Телеквира» пишет о массовой паспортизации людей в Гальском районе. В статье цитируют местную жительницу, которая говорит, что раньше для получения абхазского паспорта необходимо было предоставлять много документов. Сейчас же перед выборами выдача паспортов идет в облегченном режиме. Еще одной горячей темой в грузинской прессе стало освобождение Роберта Стуруа с должности художественного руководителя Тбилисского академического театра имени Шота Руставели. В статье под названием Роберта Стуруа освободили занимаемые должности. В газете «Отздаот Хисаати» автор пишет, что общественность узнала об увольнении Роберта Стуруа от самого режиссера, который разместил сообщение на своей страничке в социальной сети Facebook. Там же размещен соответствующий документ, где стоит подпись министра культуры Грузии Ники Руруа. Автору статьи непонятны причины, по которым было принято такое решение. Между тем, интернет-издание «Нет-газеты» напоминает, что речь о снятии режиссера занимаемой должности идет с того момента, как он открыто подверг критике президента Грузии и его сторонников, а также коснулся вопроса национальной принадлежности главы государства, назвав его этническим армянином. Газета «Ахалитауба» подтверждает, утверждает, что снятие Стуруа с поста руководителя драмтеатра не стало неожиданностью ни для общества, ни для самого режиссера.
После того, как Роберт Стуруа стал открыто критиковать власть, рано или поздно надо было ожидать такой реакции.
Пишет издание. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут. В Праге половина восьмого. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Бамматова.
Тбилисский городской суд в пятницу заочно огласит приговор экс-шефу погранполиции Грузии Бадри Бицадзе, который обвиняется в организации нападения на полицию, специально созданной для этого группой, сообщает «Новости Грузии». На сегодняшнем процессе было решено, что 19 августа суд огласит приговор Бадри Бицадзе, заявил адвокат Ливан Самуша, отметив, что на последнем заседании была заслушана заключительная речь стороны защиты. По словам Самуши, материалы, имеющиеся в деле, не доказывают виновность Бицадзе. Адвокат заявил, что в случае, если приговор будет незаконным и необъективным, он будет обжалован в вышестоящих инстанциях. Местонахождение Бицадзе все еще неизвестно. Предположительно, после майских событий он покинул Грузию. Его супруга, экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе, утверждает, что не знает, где он находится. Лидер гражданского движения «Солидарность с незаконными заключенными» Эко Бесилия требует поставить вопрос ответственности министра по исполнению наказаний Хатуне Калмахилидзе в связи с кончиной заключенного Мамуки Зарикидзе, сообщает Апснеге. Движение «Солидарность с незаконными заключенными» требует провести расследование обстоятельств смерти Зарикидзе и наказания виновных. Сегодня в Цхинвале начались работы по восстановлению здания Дворца детского творчества. Как сообщила директор дворца Венера Джоева, процесс восстановления планируется завершить уже к концу текущего года. Джоева рассказала, что из-за отсутствия здания сотрудникам дворца приходится проводить занятия с подопечными в разных школах города. «Мы продолжим свою работу, так как кружки художественного воспитания, танцы, вокал должны функционировать. Это необходимо и детям, и городу», — сказала Джоева. Она отметила, что после завершения строительных работ дирекция Дворца детского творчества намерена пригласить дизайнеров для его оформления. «Единственное наше требование – это чтобы Дворец детского творчества не был похож ни на школу и ни на больницу. Это Дворец творчества, и он должен соответствовать названию», – высказала пожелание Джоева. В Чечне, по последним данным, убиты 7 боевиков. Об этом сообщил журналистам в среду глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, один из убитых – полевой командир Майербек Абдулсаламов. Операция по поиску группы боевиков проходит недалеко от села Дуцхате Веденского района. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов нет. Председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Зураб Харатишвили представил сегодня стратегический план избирательной администрации на 2011-2015 годы. «У нас впереди 4 выборы. В 2012 году парламентские выборы и выборы Верховного Совета Аджарии. В 2013 президентские выборы. В 2014 выборы местных самоуправлений. Эти выборы избирательная администрация должна встретить подготовленной».
Новости представила Любовь Бамматова.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия на сегодняшней сессии утвердил свою квоту членов Центральной избирательной комиссии в количестве 7 человек. На днях столько же членов комиссии должен назвать президент Эдуард Кокойте. Депутаты также сегодня назначили выборы юго-осетинского президента на 13 ноября 2011 года. О реакции юго-осетинской оппозиции на эти решения рассказывает наш корреспондент Жанна Тарханова.
Утверждение даты предстоящих выборов президента юго-осетинские политики восприняли как почти официальное объявление о начале избирательной кампании. На слуху уже не только фамилии возможных кандидатов. Жители Южной Осетии уже прогнозируют, кто станет потенциальным лидером предвыборной борьбы. Из оппозиционеров наиболее реальные шансы бороться за этот пост у Дзамбулата Тидеева, Альберта Джусоева, Роланда Келихсаева, Вячеслава Габозова, считают эксперты. Слово представителю движения «Народный фронт» Илине Марзоевой.
Я могу сказать, что Дзамбулат Тидеев единственно сильный игрок на этом поле. Но, к сожалению, хозяином положения является президент Кукуйте. Соответственно, игра будет строиться по его правилам. Они абсолютно нас не устраивают, и мы понимаем, что... Поэтому мы решили изменить нашу стратегию, ход наших действий, и свели все усилия вот в ближайшее время на акции, которые проведем 26 августа.
Активисты Народного фронта сегодня подали заявку в мэрию Владикавказа на проведение митинга в северо-осетинской столице. Но, по мнению организаторов акции, шансов на получение официального разрешения нет, но митинг они намерены проводить в любом случае. Илина Марзоева говорит, что в митинге примут участие и представители осетинских землячеств в России.
Пересмотреть вот этот ценз, вот это право избирательно вернуть тем людям их возможность приезжать туда, возможность участвовать в этих процессах.
Сторонники Дзамбулата Тидеева считают, что Москва должна более внимательно относиться к политическим настроениям в республике. Говорила Илина Марзоева. Роланд Келихсаев, председатель Народной партии Южной Осетии, которая по версии цхинвальских властей уже не существует. Он говорит, что в ближайшие дни намерен выехать в Южную Осетию и приступить к предвыборной агитации. Более того, Роланд Келихсаев рассчитывает, что президент Кокойте прислушается к мнению оппозиции и включит представителя оппозиционной Народной партии в президентский список для Центра избиркома.
Сегодня парламент Южной Осетии не утвердил ни одного представителя оппозиции Центральной избирательной комиссии. Будем надеяться, что президент Южной Осетии не допустит такую ошибку. Будет учтено мнение Народной партии и партии ФДБСТа, которые направили его адрес своих представителей лично. Если то же самое повторит Эдуард Кукуйте, то значит власти Южной Осетии намерены на фальсификацию этих выборов.
Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11985 и 15545.
Эхо Кавказа. Сегодня в Тбилисском городском суде закончились судебные слушания по делу Бадри Бицадзе, одного из активистов майских выступлений оппозиции и супруга лидера партии «Демократическое движение «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе. Главная прокуратура Грузии обвинила Бадри Бицадзе в организации нападения на служителей порядка, специально сформированной для этого группой. Сегодня же ожидалось, что после заключительного слова защиты суд вынесет приговор. На процессе присутствовала наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Лидер так называемый.
Три адвоката и пустой стул обвиняемого. Бывший глава пограничной полиции Бадри Бицадзе не присутствует. Он скрывается после того, как против него возбудили уголовное дело. На завершительном слушании, на котором должны были выступить адвокаты обвиняемого, пришла и супруга Бицадзе, лидер демократического движения «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе. В белом деловом костюме и в безупречном макияже Бурджанадзе перед началом заседания часто улыбалась. Громко говорила, что защищать права Бадри по предъявленным ему обвинениям легко будет и не юристам. Тон Бурджанадзе изменился после того, как оказалось, что заседание пройдет в маленьком зале, в котором не поместились бы те 25 человек, включая журналистов, которые пришли, чтобы присутствовать на заключительном слушании. Спустя полчаса судья удовлетворила требования защиты, и заседание началось в относительно просторном судебном зале. В течение двух часов адвокаты Бицадзе, Сособа Раташвили и Леван Самушия приводили цитаты из показаний свидетелей, которые, по их утверждению, явно доказывали невиновность подзащитного. Защита, приведенная прокуратурой улики, назвала необоснованными и спешно собранными. Защита потребовала от судьи вынести оправдательный приговор. При завершении заседания один из адвокатов Бицадзе Леван Самущия заявил.
Могу сказать только одно. В условиях справедливого суда исключено, чтобы по этому делу был вынесен обвинительный приговор.
Впрочем, так не считает прокуратура. Во время отведенного времени прокурор Прокофьевич Ангвитадзе, приведенной защитой цитаты и утверждение о том, что право Бицадзе на защиту было нарушено, назвал плохой интерпретацией показаний свидетелей. Несколько раз выступление прокурора Нино Буджанадзе перебивала репликами. По окончании суда она процесс назвала фарсом.
Это одно звено цепочки, которая идет в лице борьбы против всех тех людей, которые не сломались. И прекрасным доказательством этого является вот только что вынесенный приговор моему водителю, которому присудили ни за что 12 лет. Человеку, которому инкриминируют убийство, несмотря на то, что государственная экспертиза написала, что на пленке нет никакого столкновения между машиной и человеком.
Нино Буджанадзе говорила о Шакро Зурашвили. Он обвинен в том, что в ночь на 26 мая, когда кортеж Буджанадзе покидал проспект Руставели, его машина сбила полицейского, который позже скончался. Что касается Бадри Бицадзе, по словам Нино Буджанадзе, он находится в безопасном месте.
В Страсбургском суде то, что это дело развалится моментально, в этом я не сомневаюсь, но дело же не в этом. Правительство своего добилось. То есть заставили моего мужа как бы исчезнуть с поля видения и как бы разлучиться с семьей.
Приговор Бадри Бицадзе будет вынесен 19 августа. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А сейчас возвращаемся к теме выборов президента самопровозглашенной республики Южная Осетия. Что из себя представляют называемые наиболее вероятными претенденты на этот пост? Ответ на этот вопрос искал наш корреспондент Мурат Гукимухов.
Лидер так называемой московской оппозиции, юго-осетинский олигарх Альберт Джусоев, не скрывает своих намерений зарегистрироваться в качестве кандидата в президенты. При этом его не смущает существующий в Южной Осетии закон об обязательном 10-летнем постоянном проживании в республике.
У нас на территории Южной Осетии нету ни одного человека, который бы не выезжал за пределы Южной Осетии. И в Конституции не написано, на неделю выезжает человек, на месяц или на год. Мы все являемся гражданами России и все выезжали. И само понятие «цель заседлости» – это, скорее всего, относится к категории людей, которые не имеют гражданства. А у меня постоянное гражданство, я являюсь гражданином Южной Осетии. Абсолютно я не вижу никаких здесь препятствий для регистрации кандидатуры моей на пост президента.
Альберт Александрович, по вашему мнению, насколько реальна опасность, что конкуренция между кандидатами выйдет за рамки избирательной кампании и перерастет в противостояние внутри юго-осетинского общества?
Категорически нет, потому что с какой бы стороны кто бы ни стоял, насколько мы бы не были в каком-то политическом противостоянии, но мы все сегодня очень серьезно осознаем, насколько высока ответственность перед мировым сообществом, а прежде всего перед Российской Федерацией, которая первым признала нашу независимость и обеспечила нам сегодня безопасность нашей республики. Конечно, будут баталии, конечно, будет, как и везде, во всех цивилизованных странах. Но у меня нет сомнения, что выборы пройдут на очень высоком уровне, и категорически я исключаю любое противостояние вооруженное. Это недопустимо.
Не кажется ли вам, что маленькое юго-осетинское общество стало заложником противостояния собственных элит? Не пора ли заканчивать этот затянувшийся конфликт?
Вы правы в том, что люди устали от противостояния. Но нету таких понятий, как элиты в Южной Осетии. Это не противостояние элит, это противостояние определенных людей действующей власти. Они не справились с поставленной перед ним задачей в экономическом восстановлении Южной Осетии. И, конечно, у нас другого выхода нету, чтобы вывести республику из этого тяжелого состояния. Это примирение и объединение наций. Просто другого варианта нету. И на основе этого экономического восстановления. Ибо один человек ничего не сделает, какой бы он ни был великий и умный. Само общество должно восстанавливать свою республику на основе доминирования права и закона.
На днях главный редактор информационного агентства «Регнум» Модест Колеров, в прошлом сотрудник администрации президента России, на страницах своего издания заявил, что Москва намерена поддержать на президентских выборах главу республиканского МЧС Анатолия Бибилова. Именно его Кремль рассматривает в качестве преемника Эдуарда Гакойты. Впрочем, сам Анатолий Бибилов не подтвердил, но и не опроверг этой информации. Анатолий Ильич, насколько на сегодняшний день солидарна команда Гакойты в поддержке преемника? Есть мнение, что команда распадается, и сразу несколько ее участников намерены оспаривать президентское кресло.
Ну, это не секрет, что люди изъявили как с командой президента, так и с других политических организаций. Практически из каждой политической единицы идет кандидат. Неудивительно, что из команды президента, конечно же, будут рассматриваться кандидаты из команды президента. Ничего удивительного в том нету, что может быть борьба, может быть обозначение своих каких-то принципов.
Насколько, по вашему мнению, велик риск противостояния в обществе, как это было, например, во время перехода власти от Чебирова к Кокойте?
Сегодня работа вся ведется и в парламенте, и в правительстве, и в администрации президента для того, чтобы после выборов ни у кого из кандидатов не было такого мнения, что выборы прошли нечестно, были подтасовки и прочее-прочее. Насколько я понимаю, все сегодня стараются, чтобы как минимум минимизировать вот те моменты, которые могли бы привести к такому расколу в обществе.
Это был глава Юго-Осетинского МЧС Анатолий Бибилов. Итак, все кандидаты заявляют о намерении бороться честно и сохранить стабильность в республике. Впрочем, так бывает всегда в начале предвыборной гонки. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В Киеве на судебном процессе над экс-премьером Юлией Тимошенко, обвиняемой в превышении полномочий при подписании газовых контрактов с Россией, допросили в качестве свидетеля бывшего президента Украины Виктора Ющенко. Рассказывает Владимир Ивахненко.
Активисты партии «Наша Украина» просили своего лидера не приходить в суд, чтобы не участвовать в политической расправе над Юлией Тимошенко. Тем не менее, экс-президент не прислушался к мнению соратников и ответил в суде на вопросы прокуроров и председательствующего. Для объективного выяснения условий московских переговоров, которые предшествовали подписанию 19 января 2009 года контрактов между «Нафтогазом» и «Газпромом», Ющенко призвал в суд допросить российского премьера Владимира Путина и главу российского «Газпрома» Алексея Миллера. Однако прокурор Михаил Шорин заявил, что сторона обвинения не видит в этом смысла.
Суд розглядає питання в межах пред'явленого обвинувачення.
Суд рассматривает вопросы в рамках предъявленного обвинения. Обвинение касается превышения полномочий и власти Тимошенко на премьерском посту, поэтому нет необходимости допрашивать российскую сторону. На процессе бывший президент обвинил Тимошенко в срыве выгодных для страны газовых контрактов с Россией в 2009-м, подчеркнув, что тогда российская сторона в первый и последний раз согласилась предоставить Украине право на реэкспорт газа. Вот как об этом, покинув здание суда, Ющенко говорил журналистам на фоне скандирующих позор соратников Тимошенко.
Путин, как он дословно заявил, я лично предложил премьер-министру цену $250 за 1000 кубических метров и реэкспорт. Вибачте за слово, дали хрен с вами. Она ответила нет. Оце те, що зірвало переговори.
Бывший президент утверждает, что именно после этого момента Москва выставила Украине базовую стоимость газа в $450 за 1000 кубометров, с которой в результате согласилась Юлия Тимошенко. Впрочем, сама экс-премьер ранее неоднократно обвиняла в срыве газовых договоренностей Ющенко, утверждая, что он лоббировал интересы посреднической компании «Росукрэнерго». Показания экс-президента комментирует депутат Верховной Рады от блока Юлии Тимошенко «Батьковщина» Андрей Сенченко.
Я бы вспомнил о том, что именно Ющенко разрушил те договоры, из которых россияне не могли самостоятельно выйти, которые гарантировали, дай бог памяти, до 2012 года Украине вообще $50. Он разрушил, потому что его поманили сладкой конфетой, так сказать, через Росукрэнерго и, по сути дела, купили. То, что делал Ющенко, используя полномочия президента, так сказать, совершенно не вписывалось в его конституционные обязанности. То, что он продолжает себя вот таким неадекватным образом вести, сводя счеты с Тимошенко, который он, по сути дела, обязан своим президентством, это лишний раз говорит об его неадекватности.
Примечательно, что сама бывший премьер во время судебного заседания не стала упрекать Ющенко в лоббировании интересов Росукрэнерго и не задала ему ни одного вопроса. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Эхо Кавказа.
Чеченские подростки, выжившие на острове Утоя, где от рук террориста погибли 69 человек, стали героями норвежской прессы. Выходцы из семи чеченских беженцев, 16-летний Рустам Даудов и 17-летний Мавсар Джамаев, оказались в числе подростков, по которым 22 июля Андерс Брейвик, ему предъявлено обвинение в терроризме, открыл огонь. Один из чеченских ребят дал интервью корреспонденту «Радио Свобода» Анастасии Кириленко.
Как пишет норвежская газета Dagbladet, когда Брейвик, убив несколько детей, затем звал к себе других под видом полицейского, Рустам хотел выйти из укрытия, но Мовсар запретил. По его мнению, человек в форме мог быть не тем, за кого себя выдает. 17-летний Мовсар позвонил отцу и спросил, что делать. Отец посоветовал мальчику попытаться спастись самому и спасти других детей. Рустам и Мовсар бросали в террориста камни, причем Мовсар попал в цель, пишет издание. Когда это не помогло, мальчики нашли пещеру и спрятали там 23 ребенка. Некоторых приходилось вести силой. Мовсар также спасал тонущих. С Рустамом Даудовым я поговорила по телефону. Тебя вызывали ли в полицию в норвежскую, где ты рассказывал, как вот вы с другом спасали людей?
Мы вообще про эту историю никому не говорили. Не хотели понтить насчет этого. Я не знаю, я сам до конца не понял, как они это узнали. Но они сказали, короче, им кто-то позвонил и рассказал, что мы сделали. Но это были девушки, которые увидели, что мы сделали, они нам сказали. Они нас спросили, вы хотите насчет этого говорить? И нам позвонили и сказали, что уже рассказали. Но тогда мы подумали, ладно, тогда тоже расскажем.
Полиция, наверное, ведет расследование, и там вы тоже...
Да, нас еще ничего не сказали, нам полиция еще не вызвала. Мы уже один раз им это отдали, что, интервью один раз в полиции, и они сказали, это хватает.
Что вы делали на этом острове?
Мы пришли как летний лагерь туда, просто посмотреть, узнать. Для интереса. И арбайтспартия, мы за них были, хотели узнать тоже, может, в будущем полить. Было там не спрятаться, просто у всех паника была, и все шоки были, никто не мог поверить, многие даже не знали, что это правда, нет, потому что никто не подумал об этом, что такое может случиться. Вот целый час, даже если ты спрятался, он выглядел как-то это настоящий. Для меня настоящий казалось. Вот Мовсар звонил отцу.
Но в целом, вот, допустим, камни пытались бросить только вы вот, с Мовсаром.
Мне кажется, это тоже реакция за то, что я-то чеченец, а норвеги не привыкли этому. Мы-то все-таки в войну пережили, а они думали, что такое никогда не может произойти. Даже мы думали в тот момент, что такое не может никогда в Норвегии случиться. И если мы даже думали такое, тогда у них вообще вины нету насчет этого. Психологи у нас и врачи пробуют травму убрать, все такое. Но мы-то тоже немножко все-таки, хоть и пережил, все равно ты будешь в шоке после этого.
Уже после этого разговора я выяснила, что Рустам позвонить своему отцу не мог. Его отец погиб в Чечне в 2003 году. После этого семья эмигрировала в Норвегию. Поведение подростка, в частности то, что в Брейвика бросали камни, изданию Dagbladet рассказали вначале выжившие девочки. Эту информацию подтвердил и адвокат самого Брейвика, говорит журналист издания Лине Бруста.
Адвокат господина Брейвика подтвердил, что то, что мне сказали, было правдой. Он поговорил с Брейвиком, и тот сказал, что кто-то действительно бросал в него какие-то предметы на том острове. Вот так я и узнала об этом. В любом случае, я думаю, рассказывать эту историю – это правильно, потому что мы описали уже огромное количество свидетельств с острова Утоя. Почему мы не должны верить этим мальчикам, если мы верим всем остальным?
17-летний Анзор Джукаев, так же, как и его товарищи, оказался на острове Утоя, но Анзор полиция заподозрила в пособничестве убийцы и арестовала прямо на острове. В камере подросток провел 17 часов. В это время родители считали его погибшим, так как телефон у Анзора конфисковали. Оказывается, на чеченца указал выживший норвежский мальчик. Ему показалось странным, что во время паники Анзор вел себя хладнокровно и не плакал. Анзор Джукаев подтвердил, что собирается обратиться в суд с иском о своем незаконном задержании. Полиция Норвегии уже принесла подростку свои извинения. Анастасия Кириллова, Радио Свобода, Москва.
Эхо Кавказа.
А сейчас рубрика «Взгляд из». Сегодня из Сухуми наш постоянный автор Виталий Шария анализирует один из материалов в американской прессе.
«Взгляд из».
Вчера в Рунете активно пересказывалась и комментировалась статья в свежем номере американской газеты «Нью-Йорк Таймс» «Призрачная угроза». Авторы – два профессора Джорджтаунского университета Дэниел Байман и Чарльз Кинг. Речь идет о взрывоопасном потенциале, который создает присутствие на карте мира фантомных государств, мест, которые организуют вооруженные силы, проводят выборы, строят местную экономику и дают образование детям, при этом занимая туманное положение между фактическим существованием и международной легитимностью. Конец цитаты. Перечислив подобные странности на территории бывшего Советского Союза, Южная Осетия, Абхазия, Нагорный Карабах и Приднестровье, присовокупив к ним Северный Кипр, палестинские территории на западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, самостоятельно функционирующую территорию Сомали-Ленд, профессоры сообщают, что к ним еще примерно полдесятка кусков земли можно добавить по всему миру. Вместе там проживает около 40 миллионов человек. Конец цитаты. И продолжают. Фантомные государства ведут войны, способствуют преступности и делают слабые страны еще более слабыми. Нагорный Карабах восхваляется Арменией и ненавидим Азербайджаном, что приводит к накапливанию оружия всеми сторонами конфликта на случай возобновления столкновений. Конец цитаты. Так что же делать? Вывод, который естественным образом напрашивается из рассуждений авторов, собрать бы эти государства-призраки, да ликвидировать. Правда, непонятно как, истребив их жителей в газовых печах или более гуманным способом, введя на их территории голубые каски или войска НАТО и объявив, что их государственность отменяется. Но что за этим последует дальше? И абсолютно предсказуемы были комментарии интернет-пользователей к публикации в ИноСМИ статьи «Призрачная угроза». Почти все обратили внимание, как технично американцы обошли упоминание о Косове, хотя, если, как они утверждают, пренебрегая нормами международного права, Россия встала на защиту Южной Осетии и позднее официально признала сепаратистов в качестве законного правительства, конец цитаты, то что несколько ранее сделали США? Они, защищая косоваров, бомбили Белград и другие сербские города в соответствии с резолюцией ООН и признали потом Приштину по согласованию с тем же Белградом? Не знал, пишет один из комментаторов, что международное право позволяет убивать и калечить граждан России. Другой уличает профессоров кислых щей, двойной морали и в том, что они позабыли про самое большое фантомное образование США, некогда отпочковавшееся от Британской империи. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
И в завершение нашей программы материал из Цхинвали в юго-осетинской столице приступили к прокладке сетей оптоволоконной связи. Связисты обещают подключить к ней первых абонентов в будущем году, рассказывает Зарина Санакоева.
Систему прокладывают под землей, что добавило городу новые траншеи, и без которых горожанам было сложно передвигаться по улицам. Но траншеи для оптоволоконной связи не такие глубокие и широкие, как для водных и канализационных труб. Это первый фактор, порадовавший цхинвальцев. Во-вторых, им очень недостает качественной телефонной связи, и новые сети должны эту проблему решить. Представителя технадзора Гоги Битеева я застала на месте работ, когда он внимательно осматривал траншеи.
После войны оборвались и кабели испортились, после этого строители на не больше, чем надо, испортили. Значит, в городе практически работает 30% городской АТС. Все довольны, радуются, что в конце концов Цхинвали дошел до цивилизации. Ну, будет интернет работать хорошо, Wi-Fi будет работать. Ну, короче говоря, это новость, которая всех будет радовать.
Говорил представитель технадзора Гоги Битеев. Сегодня работы ведутся на улице Абаева. Прорывая траншеи для новой связи, строители вынуждены обрывать старые линии. Дедушка Миша живет в доме, у которого ведутся работы. Он говорит, что у него перестал работать телефон, который не подводил даже в дни войны.
Во время войны не перестал. После один раз вот внизу кабель порвали. Я бегал и восстановили. И вот сейчас год стабильно работает. Еще вот сейчас порвали.
Рабочие ему объяснили, что это необходимое временное неудобство. Лес рубят, щепки летят. В этом районе города перестали функционировать практически все стационарные телефоны. Сейчас вместо 400 номеров работает не более 4. Заместитель генерального директора Юго-Осетинского государственного унитарного предприятия «Связьстройинвест» Суслан Туаев говорит, что первые абоненты к новой сети подключатся только в 2012 году.
В этом году только средства на строительство именно трасс, прокладка труб, прокладка кабелей. В этом году так заложены средства. И на проектные работы на следующий год. То есть мы сейчас подведем к домам коммуникации полностью. Это же как бы не один день делается. И когда уже ко всем домам подведут, после этого начнется уже подключение домов. У нас сейчас идет именно строительство и реконструкция старых сетей.
Оптоволоконный кабель в республике уже протянули с территории Северной Осетии, параллельно с газопроводом Дзуарикавцхинвал. Новая система связи, как уверяют специалисты, не только улучшит телефонизацию, но и повысит качество интернета. С августа 2008 года большая часть стационарных телефонов в Цхинвале не работает, поскольку прежние сети были воздушными, и во время обстрелов их разорвало в клочья. Спасением для жителей республики стала сотовая связь, которая получила развитие во многом еще и потому, что практически не функционировали все это время стационарные телефоны. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.